Следующий день был облачным, но очень теплым. И Луис вспотел, пока перетаскивал багаж Рэчел и Элли и закладывал их билеты в компьютер. Он старался скрыть за озабоченностью боли и чувство вины и лишь иногда сравнивал нынешнюю ситуацию с той, когда он в последний раз провожал семью в Чикаго накануне Дня Благодарения. Элли казалась задумчивой и странной. Несколько раз за это утро Луис замечал у нее на лице выражение крайней сосредоточенности. «Ты перестарался со своей конспирацией, парень», — сказал он себе. Она ничего не сказала, когда ей сообщили, что они едут в Чикаго. Сначала они с мамой, а потом и папа, быть может, на целое лето, сразу же после завтрака. Какао. Закончив завтракать, она также молча поднялась наверх и надела платье и туфельки, которые Рэйчел ей приготовила. Она взяла с собой фото Гэджа в аэропорт и тихо сидела там в пластмассовом кресле, пока Луис бегал оформлять билеты, а громкоговоритель объявлял вылет и прибытие. Мистер и миссис Голдман появились за 40 минут до отлета. Ирвин Голдман был аккуратен и, конечно, не вспотел в своем кашемировом пальто, несмотря на довольно теплую погоду. Он пошел к кассе Ависа сдать машину, пока Дори сидела с Рэйчел и Элли. Луис и Голдман присоединились к ним одновременно. Луиса несколько пугала возможность сцены «О, сын мой!», но он ошибся. Голдман держался холодно-вежливо и всего-навсего пробормотал приветствие. Быстрый смущенный взгляд, которому накинул зятя, подтвердил очевидное. Вечером старик был пьян. Они поднялись по эскалатору и сели в кресло, не разговаривая. Дори нервно вертела роман Эрики Йонг, но так и не открыла его. Она с интересом смотрела на фото, которое держала Элли. Луис предложил дочери сходить с ним в книжный киоск и выбрать что-нибудь почитать на дорогу. Элли смотрела на него все с тем же задумчивым видом. Луису это не нравилось. Он нервничал. «Будешь слушаться дедушку с бабушкой?» — спросил ее Луис.
«Да», — ответила она. «Папа, а меня возьмут в школу?»
«Не беспокойся», — сказал Луис. «Я позабочусь об этом».
«Я ведь никогда еще не была в школе. Только в садике. Даже не знаю, что дети там делают. Пишут диктанты?»
«Все будет хорошо».
«Папа, ты все еще писаешь на дедушку?»
Он уставился на нее. «Почему это ты решила, что я не люблю твоего дедушку, Элли?» Она пожала плечами, словно эта тема не вызывала у нее особого интереса.
«Когда ты говоришь о нем, у тебя всегда такой вид, будто ты описался».
«Элли, нехорошо так говорить».
«Извини».
Она посмотрела на него странным обреченным взглядом и повернулась к полкам с книгами. Мерсер Мейер и Морис Сандок и Ричард Скэри и Беатрис Поттер и старый знакомый доктор Зейс. Откуда они узнают про все? Или они просто знают, что еще известно Элли и как это влияет на нее? Что за твоим бледным маленьким личиком, Элли? Будто описался. О, Господи!
Можно мне взять эти, папа?
Она держала доктора Зейса и книгу, которую Луис не помнил из своего детства, историю про маленького Самбо и про то, как тигры однажды получили свою шкуру. «Да», — сказал он, и они встали в короткую очередь у кассы. «Мы с твоим дедушкой очень любим друг друга». Он снова подумал об истории его матери, про то, как женщина, которая хотела ребенка, нашла его, и вспомнил свое дурацкое обещание никогда не лгать своим детям. За последние несколько дней он лгал больше, чем за несколько лет, но старался не думать об этом.
«Да?»
И она опять замолчала. Это молчание тяготило его. Чтобы его нарушить, он спросил: «Как ты думаешь, тебе в Чикаго будет хорошо?»
«Нет».
«Почему нет?» Она посмотрела на него с той же обреченностью.
«Я боюсь».
Он погладил ее по голове. «Боишься? Дорогая моя, ну а чего? Ты же не боишься летать в самолете?»
«Нет», — сказала она. «Я не знаю чего, но я боюсь. Папа, мне снилось, что мы пришли на похороны Гэджа, и тот человек открыл гроб, а он пустой. Потом мне снилось, что я дома и гляжу на кроватку Гэджа, а она тоже пустая. Но там была грязь. Лазарь, иди вон!»
В первый раз за многие месяцы ему вспомнился сон, который он видел после смерти Паскоу. Сон и потом пробуждение на грязной постели, усыпанной хвоей. Волосы у него на затылке зашевелились. «Это только сон», — сказал он Элли, и голос его против ожидания звучал нормально. «Это пройдет».
«Приезжай к нам скорее, папа», — сказала она. «Или давай мы останемся. Хочешь, чтобы мы остались? Я не хочу ехать к дедушке с бабушкой. Я хочу в школу».
«Немного погодя, Элли. Мне нужно...» Он замялся. «Сделать тут кое-что, а потом я приеду, и там мы решим, что делать дальше». Он ожидал возражений, готовился к ним и, может быть, даже был бы им рад, но вместо этого снова воцарилось мертвое гнетущее молчание. Он мог говорить с ней еще о чем-то, но не осмелился. Она и так сказала ему слишком много. Вскоре после того, как он и Элли вернулись в зал ожидания, объявили посадку. Подкатили трап. Луис обнял жену и крепко поцеловал. Она на мгновение прижалась к нему, а потом отпустила, чтобы он успел поднять Элли и чмокнуть ее в щечку. Элли серьезно взглянула на него своими загадочными глазами.
«Не хочу ехать»,
— снова произнесла она, но так тихо, что только Луис смог расслышать это сквозь гомон пассажиров, заходящих в самолет.
«И не хочу, чтобы мама ехала».
«Элли, иди», — сказал ей Луис. «Все будет хорошо».
«Со мной-то да. А с тобой? Папа, что будет с тобой?»
Очередь начала двигаться. Люди садились на рейс 727. Рэйчел взяла Элли за руку и на какой-то момент встала, задерживая очередь, с глазами, устремленными на своего отца. Луис вспомнил ее раздражительность в последнее время, ее плач и крики.
«Папа!»
«Иди, Элли. Пожалуйста». Рэйчел взглянула на Элли и в первый раз заметила ее странный мечтательный вид.
«Элли?» — спросила она, удивленная и, как показалось Луису, немного испуганная. «Ты задерживаешь очередь?»
Губы Элли дрожали. Потом она пошла вслед за матерью. Она оглянулась на него, и он увидел ужас в ее глазах. Он поднял руку и помахал ей. Элли не ответила.